Добрый день, уважаемые слушатели! Я, Федор Архангельский, посвятивший свою научную деятельность изучению скандинавской культуры эпохи викингов, длившейся с конца VIII по начало XI века, хочу представить вам свой курс лекций. В нем я постараюсь в занимательной форме осветить основные, самые интересные и яркие образы скандинавской мифологии, связав ее с художественной, письменной и материальной культурой того времени. Вы узнаете о богах и чудовищах, в которых верили скандинавы. Появится понимание того, как представляли себе бесстрашные викинги, столь популярные в наше время и столь же овеянные мифами и выдумками, строение и судьбу нашего сложного, опасного и в то же время прекрасного мира. Почему по всей Скандинавии тут и там встречаются сотни рунических камней, высеченных более 1000 лет назад? Какое значение придавалось песням и сагам? И зачем в них приводятся десятки неведомых, непонятных современному читателю имен? Что можно сказать о судьбе павших в бою, утонувших в море или сожженных на погребальных кострах викингов? На эти и на многие другие вопросы я постараюсь дать ответы в своих лекциях. Начать мне бы хотелось с основы основ, с того, как скандинавы представляли себе мироздание, тот дом, в котором жили не только они, но и их боги и многочисленные мифические существа. Сведения об этом у нас имеются весьма и весьма подробные, почерпнутые в первую очередь из таких источников древнескандинавской поэзии и мифологии, как «Старшая» и «Младшая Эдда». Несмотря на то, что эти тексты объединены названием, они весьма сильно отличаются друг от друга в плане времени написания, авторства и многих других деталей, о которых можно было бы, наверное, прочитать отдельную лекцию. В начале времен не было в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных, земли еще не было, и небосвода. Бездна зияла, трава не росла. Так в «Старшей Эдде» описывается Гинунгагап, метафорическая бездна, пустота, существовавшая до сотворения Вселенной. Впоследствии, при взаимодействии льда и пламени, двух противоположных по своей сути стихий, в бездне начала зарождаться Вселенная. Скандинавская Вселенная во всей ее сложности, комплексности, наполненности. Таким образом, произошел переход от первобытного хаоса к порядку. Здесь любопытно отметить, что акцент на противостоящих друг другу стихиях, а также на море, волнах и песке, отсылает исследователей к настоящей, не мифологической, это важно, природе Скандинавии, в особенности Исландии и Норвегии. Ведь подобное описание окружающей среды, обилие морской воды, протяженные береговые линии, в Исландии извержение вулканов, то есть огненная стихия, весьма характерна именно для этих территорий. Впрочем, вернемся к вопросу мироустройства. В представлениях скандинавов фигурировало целых 9 миров, каждый из которых отличался своими характерными особенностями и был населен непохожими друг на друга жителями. Самый высокий из миров, Асгард, принадлежал воинственным богам асам и их союзникам, о которых я еще обязательно расскажу. Рядом с ним расположились миры Альфхейм, населенные чудесной красоты существами, альвами, близкими фольклорным эльфам, и Ванахейм, которым правили боги Ваны, давние соперники, но и союзники асов, отождествлявшиеся с силами природы и земледелием. Особо стоит выделить огненный мир Муспельхейм, наполненный дымом, серой и лавой. Обитателями этого мира приходились ужасные огненные великаны. Ниже этих пространств располагались холодные, мрачные, враждебные миры, чаще всего лишенные солнечного света. Это Йотунхейм, населенный ледяными великанами-йотунами, безрадостный Хельхейм, мир мертвых, наполненный тоской и скорбью, темный Свартальфахейм, где жили и трудились мастеровитые карлики-дверки. И, наконец, студеный Нифльхейм, источник всех холодных рек, льдов и туманов. Особо стоит выделить 9-й мир – Мидгард, располагавшийся по центру скандинавской вселенной и населенный, как, наверное, нетрудно догадаться, людьми. История сотворения Мидгарда особенно примечательна. По сведениям, дошедшим до нас из песен и текстов двух эд, мир людей был возведен богами-асами из останков одного из первых живых существ во Вселенной, инеистого великана Имира. Также он известен под именами Бример и Аургельмир. Они взяли Имира, бросили в самую глубь мировой бездны и сделали из него землю, а из крови его — море и все воды. Сама земля была сделана из плоти его, горы же из костей, валуны и камни — из передних и коренных его зубов и осколков костей. Взяли они и череп его, и сделали небосвод. Любопытно, что акт творения мира в скандинавской мифологии прочно связывается со смертью, в данном случае со смертью Имира. И эта связь между рождением и гибелью складывается в вечное колесо жизни, в цикл, который будет прослеживаться еще не раз по ходу наших рассуждений. Стоит заметить, что все 9 описанных мной миров существовали в представлении скандинавов не разрозненно, а взаимосвязанно. Связь эта воплощалась в образе мирового древа – ясеня Игдрасиля, известного также под названием Лерат, ветви и корни которого соединяли между собой столь разные, не похожие друг на друга пространства. Кроме того, Игдрасиль предстает в образе вертикальной оси, пронизывающий каждый из миров. На вершине его, то есть у кроны, располагается вечное, прекрасное, божественное. В середине его, в области ствола и ветвей, обыденное, повседневное, настоящее. То есть мир людей и тех существ, с которыми они взаимодействуют. В самом низу, у корней, темное, мрачное, потустороннее, хтоническое. В этой вертикальной концепции нашло свое отражение скандинавское представление о внутреннем – Инангард и внешнем – Утангард – пространство. Инангард представлялся средневековым скандинавам домом, местом, которое нужно защищать, территорией, на которой действуют человеческие законы, где относительно безопасно и спокойно. Инангардом мог быть дом, поместье или даже целый край. Все, что лежало за этими внутренними пределами, считалось Утангардом, изначально враждебно настроенной областью, где законы теряют свою силу, зато гораздо сильнее становятся враги, злые духи и магия. Подобные представления были характерны для многих германских народов, как и представления о мировом древе, которое в разных культурах могло называться по-разному. Стоит отметить еще и то, что с Игдрасилем был связан целый ряд волшебных существ, о которых нельзя не упомянуть. Сочную крону ясеня щипали олень Эйктюрнир, влага с рогов которого давала начало всем рекам, и коза Хейдрун. Из вымени ее текло лишь медвяное молоко. На самой вершине Игдрасиля восседал орел, имя которого в мифах не упоминается. Тем не менее, его фигура отождествляется с высшим божественным миром, началом. В самом низу древа вокруг корней обвелись многочисленные змеи, самым страшным из которых по праву признается дракон Нидхёгг, питающийся трупами и подгрызающий древесные корни. Этот образ, разумеется, связывается с хтоническими силами, загробным миром. Между орлом и драконом установилась извечная вражда, которую поддерживает шныряющая вверх и вниз по стволу Игдрасиля белка Рататоск. Она передает хулу и проклятие из уст в уста, не позволяя корням и кроне примириться. В ее образе, вне всяких сомнений, воплотилась тесная связь между мирами, их противопоставление, на одном конце которого жизнь и свет, а на другом – смерть и тьма. Интересно также заметить, что роль Рататоск, возможно, происходит из настоящей привычки диких белок бегать по деревьям, подавая сигналы о опасности в лесу, что вновь отсылает нас к мысли о том, что скандинавы очень тонко чувствовали окружающий их мир, подмечая даже малейшие особенности природы. Под сенью Игдрасиля расположились еще 3 образа, о которых стоит поговорить. Это 3 норны – Урд, Верданди и Скульд. Три сестры, три девы, которые не только поливают мировое древо, чтобы оно не завяло, но еще и прядут нити судеб всех, кто проживает в девяти мирах. Благодаря этой особенности Норн часто сравнивают с греческими Мойрами – Клото, Лахесис и Атропос, или римскими парками – Нона, Децима и Морта. И вообще этот образ весьма распространен в той или иной форме в индоевропейских мифологических системах. Урт, Верданди и Скульд не только отвечают за судьбы, но еще и воплощают в себе три временные плоскости или линии. Урт – дряхлая старуха, воплощение прошлого. Верданди – женщина средних лет, отражающая настоящее. Скульд – совсем юная дева, будущее, грядущее. Как мы видим в скандинавских мифах, очень подробно представлен не только пространственный и стихийный, но и временной аспект мироздания. Тем не менее, в представлениях викингов о Вселенной четко прослеживается главная мысль. Мысль о том, что у всего есть начало и конец. Мысль о том, что ничто не появляется из ничего и не исчезает в никуда. Это актуально и в совсем скромных масштабах, в масштабе человеческой жизни, например. И в масштабах гораздо более внушительных, то есть в масштабе всего сущего. Удивительные скандинавские миры, родившись однажды в бездне из льда и пламени, неумолимо двигались к своей гибели, которая наступит в час грозно именуемый Рагнарёк, рок или гибель богов. Тогда, канув в небытие в ходе ужасной битвы, сгорев в страшном пламени, старая вселенная обратится в пепел и в то же время станет благодатной почвой для того, чтобы взошел и расцвел новый мир, который также когда-нибудь состарится и разрушится. Как, в общем-то, и все, что окружало скандинавов, и все, что окружает нас. Это, впрочем, тема для отдельного разговора, который обязательно состоится в ближайшем будущем. Благодарю вас за внимание, уважаемые слушатели, и с нетерпением жду возможности поделиться с вами новым рассказом о чарующих и суровых образах скандинавской мифологии.